С новостями дня вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Владимир Путин совершил первый зарубежный визит в ранге премьер-министра. Почему его принимают за рубежом по-прежнему по президентским стандартам? Сегодня состоятся выборы президента Российской академии наук. Останется ли ее руководителем Юрий Осипов и существует ли оппозиция его кандидатуре в рядах академиков? Дешевых продуктов питания больше не будет. ООН опубликовала доклад о ситуации с ценами на продовольствие в мире. Конфликт властей и художников. В Москве прошли общественные слушания в связи с уголовным делом против организаторов выставки «Запретное искусство». Эти и другие темы, экономика, новости Москвы и Петербурга, спортивный обзор в нашей информационной программе. Владимир Путин совершил первый визит за рубеж в новом ранге премьер-министра. Пунктом назначения стала Франция. Как и предполагали многие эксперты, еще до выборов в России, пока кардинального перераспределения полномочий между Путиным и новым президентом Дмитрием Медведевым не произошло. Экс-президент по-прежнему определяет внешнюю политику страны и ведет переговоры с лидерами иностранных государств. В протокол визита были внесены существенные изменения. Премьер-министр Путин значительную часть времени посвятил общению не со своим французским коллегой Франсуа Фийоном, но и с президентом Франции Николя Саркози. В частности, уже вечером в четверг состоялся их совместный ужин в Елисейском дворце, а это редкая честь для премьер-министра любой страны. Сегодня перед отлетом Путин, возможно, встретится и с предыдущим президентом Франции Жаком Шираком. Почему Путин по-прежнему выступает на Западе фактически в роли главы государства? На этот вопрос я попросил ответить экспертов, первым из которых стала корреспондент Московского бюро французской газеты «Монд» Мари Жиго. Является ли для Запада Путин по-прежнему лидером России? Можно ли сделать такой вывод, основываясь на том, как готовится этот, например, первый его визит зарубежный, да, в качестве премьер-министра?
Это мы знаем с вами уже, конечно, президент Путин, кто есть премьер-министр Путин, оставил у себя много полномочий. Это в некоторой мере может быть нормально, что в таком периоде, раз Медведев только что вступил в должность. Но мне кажется, что самое главное сейчас это то, что Франция скоро с 1 июля будет возглавлять Европейского Союза. И мне кажется, что во Франции есть такой консенсус, чтобы это президентство было решительно для партнерства Европейского Союза с Россией.
То есть Франция нацеливается на роль своего рода медиатора, да, посредника в отношениях России и Евросоюза? Хочет им быть?
Мне так кажется. Вот уже 2 года, что это партнерство, стратегическое партнерство не может никак обновляться. Он должен сейчас продвигаться дальше с президентством Франции.
Когда Путин, и возможно ли вообще такое, когда Путин перестанет быть в глазах Запада главным человеком в России? И все-таки есть ли шанс у нового президента Дмитрия Медведева им стать?
Мне кажется, что да, но просто сейчас такой, может быть...
Переходный период, вы считаете, сейчас?
Переходный период, да, переходный.
Скажите, пожалуйста, вот помимо того, что Николя Саркози хочет стать посредником в отношениях России и Евросоюза, многие эксперты говорят о том, что вообще у Саркози и у Путина особенные отношения. Это действительно так, на ваш взгляд?
Нет, по-моему, они не так часто встречались, но это знак визита премьера во Франции, это знак, что Россия и Франция намерены продвигать дальше это партнерство.
Вы сегодня после встречи Путина и Саркози будете брать у российского премьер-министра интервью. О чем бы вы хотели спросить? О чем вы его спросите в первую очередь?
В первую очередь, может быть, об экономике, о внутренней ситуации и тоже некоторые вопросы международных отношений, как он видит свою роль на международной арене, потому что хотя он и премьер-министр, и внешняя политика – это, скорее всего, задача президента. Мне кажется, что все-таки Владимир Путин использует его влияние на мировой арене.
Таково мнение французского журналиста Мари Жиго, корреспондента московского бюро газеты «Монд», которая следила за переговорами Владимира Путина, Николя Саркози и Франсуа Фийона. Да, Путин остается в глазах Запада лидером, но ситуация может измениться уже через несколько лет. Почему, объясняет еще один мой собеседник, эксперт Германского совета по внешней политике и специалист по отношениям России и европейских стран Александр Рар. изучив программу визита Путина во Францию, которая скорее похожа на программу визита президента к президенту, можно ли констатировать, что Путин по-прежнему остается для Запада главным человеком в России все-таки?
Можно так констатировать. На Западе действительно с большим удивлением следят за визитом Путина во Францию, где главным партнером как будто является президент Франции, а не премьер. То есть уровень для Путина по-прежнему остается во время этого визита президентский. К тому же он полностью забирает шоу у президента Медведева, который через несколько дней тоже должен был приехать во Францию, чтобы начать переговоры с Францией, как будущей страной, которая возглавлять будет Европейский Союз в течение следующих полгода, чтобы договориться о продлении договора о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Россией.
Действительно, как вы сказали, на Западе эта ситуация вызывает удивление.
Среди экспертов это вызывает удивление, я думаю, среди политиков тоже, потому что все-таки ожидалось, что в России будет после прихода к власти Медведева своеобразная двоевластие, где президент будет решать все главные стратегические вопросы, которые касаются энергетической политики, экономики, инвестиций в Россию, но внешнюю политику. Так считалось, во всяком случае, на Западе он бы оставил бы Медведеву. Визит Францию Путина, то есть все, что связано с этим визитом и как он будет проходить, показывает, что Путин не уходит из внешней политики России.
Ну, возможно ли, на ваш взгляд, ситуация, когда все-таки Путин и Медведев поменяются в этом плане ролями?
Ну, посмотрим, увидим. Я думаю, что важно будет посмотреть, как сам Медведев себя проявит во время своего визита в Германию, который состоится ровно через неделю. Туда он приезжает, кстати, без Путина. Я знаю, что японцы, которые проводят через 6 недель саммит «Большой восьмерки» у себя в стране, по-прежнему не знают, приедет ли Медведев один или в сопровождении Путина. Поэтому мир действительно находится в таком, в загадках. В таком состоянии, где стараемся понять, что в России происходит. Но я думаю, что президентская власть в России традиционно очень сильна. И Медведев не сразу, но через год, через полтора года все-таки будет иметь достаточно больших и мощных функций, чтобы вести внешнюю оборону, политику, потому что они являются, вот эти две стороны политики являются монополией президента.
Говорил немецкий политолог, эксперт Германского совета по внешней политике Александр Рар. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Кузбассе произошла авария на шахте имени Ленина в Междуреченске. Из-под завала извлечены тела трех погибших. Число жертв аварии на шахте «Краснолиманская» в Донецкой области возросло до 6. Сегодня найдено тело еще одного горняка. В Ингушетии совершено покушение на бывшего депутата парламента республики Ваху Евлоева. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Совет безопасности ООН соберется сегодня на закрытое заседание для обсуждения доклада специальной комиссии, расследовавшей инцидент со сбитым над Абхазией грузинским самолетом. В Российской академии наук сегодня избирают нового президента. Горосберком Архангельска утвердил результаты выборов мэра. Победу одержал Виктор Павленко. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Фестиваль искусств имени Андрея Сахарова. Поэзия Александра Кушнера. Книга о Луции Корнелии Сулле Счастливом. Хазарская коллекция в историческом музее. Обо всем этом сегодня в 2 часа дня в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации свежих российских газет. Со мной в студии Валерия Шабаева. Добрый день, Валерия.
Добрый день, Марк.
Одна из тем, которая пока появилась только в газетах и информационных агентствах, но тем не менее очень интересная, сообщается, что посол России в США Юрий Ушаков может сменить место работы. Но это случается крайне редко. Напомню, что тот же Ушаков, да, он занимает эту должность, по-моему, даже еще до 2000 года.
С 99-го
года. И куда же отправляют журналисты Юрия Ушакова теперь, и кого прочат на его место?
Журналисты, причем это журналисты-коммерсанты, которые вот и запустили эту тему и вот в интернет, и во все остальные обсуждения. Так вот, журналисты отправляют Юрия Ушакова на пост заместителя вице-премьера Сергея Собянина, который является главой аппарата правительства России. Так вот, «Коммерсанту» стало известно, что Россия приняла решение о замене посла в Соединенных Штатах. И с прошлой недели Юрий Ушаков уже находится в Москве, обсуждая свое новое кадровое назначение. Он должен отвечать в аппарате правительства России за международную деятельность правительства России. И по данным «Коммерсанта», на днях уже был подписан, но пока еще не опубликован указ президента Дмитрия Медведева о прекращении полномочий господина Ушакова в Соединенных Штатах Америки. Назначение его заместителем Сергея Собянина подтверждают, как пишет «Коммерсант», три независимых источника в российской власти. Два в правительстве и один в администрации президента. Формально у Сергея Собянина есть заместитель руководителя аппарата, курирующий в том числе международные вопросы, отмечает газета «Коммерсант». И всего на сегодняшний день у Сергея Собянина 7 заместителей. Большая часть заместителей руководителя аппарата правительства назначена еще при этом бывшими премьерами Михаилом Фродковым и Виктором Зубковым. Тем не менее, в «Белом доме» появление Юрия Ушакова в принципе подтверждают, полагая, что оно может совпасть с отставкой человека, который до сих пор курировал внешнеполитические вопросы. Но официальных документов по этому поводу пока подписано не было, утверждают источники в «Белом доме». По данным «Коммерсанта», задача Юрия Ушакова в аппарате правительства – это систематизация работы «Белого дома» во внешней политике. С одной стороны, эти вопросы координируют Министерство иностранных дел России и президент Дмитрий Медведев. С другой стороны, до последнего времени основная работа именно правительства, а не МИДа в этом вопросе, сводилась к работе межправительственных комиссий, которые редко координировали свою работу друг с другом и в основном решали какие-то вопросы чисто экономического характера. И иногда, как отмечает «Коммерсант», назначение министра или вице-премьера главой межправительственной комиссии носило характер явной общественной нагрузки. Приводятся примеры тому. Вице-премьер Александр Жуков является сопредседателем такой комиссии с Венесуэлой, глава Минсельхоза Алексей Гордеев с Канады, глава Ростехнадзора Константин Пуликовский с КНДР, экс-глава Ростроя Сергей Круглик руководил комиссиями с Боснией, Герцеговиной, Македонией и Словенией. То есть, в общем, отраслевая логика в таких назначениях прослеживалась не всегда, и в целом работа правительства вот в этой области носила несколько хаотический характер, пишет «Коммерсант». Источник издания в Государственном департаменте США заявил, что возможное назначение Юрия Ушакова будет означать переход полномочий в области внешней политики от президента России к премьеру, а также понижение для главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова. По словам источника, не только дело в том, что господин Ушаков теперь фактически станет Сергеем Приходько в правительстве Путина и будет направлять деятельность главы МИДа, но и в том, что Ушаков и Лавров известны как старые противники еще с 2004 года, когда оба претендовали на кресло министра иностранных дел России. И тогда, как утверждают источники «Коммерсанта» в Вашингтоне, господин Ушаков уже паковал чемоданы для переезда в Москву, поскольку был уверен, что именно он станет министром. Однако министром стал Сергей Лавров. Проиграв борьбу, Юрий Ушаков остался послом в Вашингтоне. И при этом, по словам тех же источников, Сергей Лавров держал его на расстоянии. Общение между Москвой и Вашингтоном проходило в основном напрямую по линиям Кремль-Белый дом или Госдеп-МИД. Ну, впрочем, по данным «Коммерсанта», вчера господа Лавров и Ушаков провели рабочую встречу. Источник «Коммерсанта», близкий к Госдепартаменту, также обратил внимание на близкие отношения Юрия Ушакова с бывшим главой Министерства иностранных дел России и бывшим секретарем Совета Безопасности Игорем Ивановым, выдвиженцем Евгения Примакова. Учитывая это, источник прогнозирует возможное усиление в российской внешней политике риторики Евгения Примакова и даже возвращение в большую политику самого Игоря Иванова. Ну, возможно, внешняя политика правительство России под руководством Юрия Ушакова станет жестче, чем раньше. «Коммерсант» напоминает, что 1 января прошлого года в газете «Лос-Анджелес Таймс» посол опубликовал статью, которую знающие его люди считают программной для него. И хотя она называется «Из России с дружбой», выдержана она в крайне жестких выражениях. Настолько, что Сергею Лаврову после переговоров с президентом Бушем пришлось даже сглаживать эффект публичного выступления посла.
Ну, а я добавлю, что агентство «Интерфакс» уже отреагировало на эту информацию. Некоторое время назад появилась заметка в «Интерфаксе», где подтверждается официально от имени МИДа, что Ушаков находится в Москве действительно, а со ссылкой, опять же, на какие-то высокопоставленные, правда, источники во властных структурах России, подтверждается информация о том, что он оставит пост посла в США. И обращает внимание «Интерфакс» на то, что вакантными сейчас уже стали три довольно значимых в дипломатической иерархии места. Вот кроме посла России в США, это место посла России во Франции, в Париже. Ну, многие знают, что помнят, что им был Александр Авдеев, который стал министром культуры. И пустует также должность постоянного представителя России при ОБСЕ. Ее занимал Алексей Бородавкин, он стал заместителем министра иностранных дел. Спасибо, Валерия. Об одной из самых интересных тем сегодняшней российской прессе рассказала Валерия Шабаева. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Российской академии наук будут выбирать президента. События предыдущих двух дней работы общего собрания академии показывают, что ситуация развивается по непредсказуемому сценарию, и борьба обещает быть острой. Вчера здесь выбирали новых академиков, и без неожиданностей также не обошлось. Не был избран директор Курчатовского института Михаил Ковальчук, исполняющий обязанности вице-президента Академии. За происходящим следит наш корреспондент Ольга Орлова.
Сегодня в Российской академии наук пройдут выборы президента. На этот пост претендуют сразу три кандидата. Действующий президент Юрий Осипов, академик Владимир Фортов и академик Валерий Черешнев. А накануне, за день до выборов, с отчетным докладом о работе академии выступил Юрий Осипов. За последние десятилетия это, кажется, был первый отчетный доклад президента РАН, который не услышали научные журналисты. Поскольку в этот день на общем собрании присутствовал Владимир Путин, из-за повышенных мер безопасности представители СМИ решили ограничить кремлевским пулом. Владимир Путин впервые решил принять участие в общем собрании РАН. Вместе с ним в зале также присутствовали министр науки и образования Андрей Фурсенко и председатель Совета Федерации Сергей Миронов.
С моей точки зрения, это означает только то, что государство ценит Академию. И знак уважения к Академии, и свидетельство того, что правительство понимает, сколь важна эта структура для страны в целом.
Это было мнение вице-президента РАН, академика-секретаря физического отделения Александра Андреева. Владимир Путин обратился к собранию академиков дважды, с речью, посвященной перспективам развития российской науки, и с комментариями к докладу Юрия Осипова. В обращении к академикам Путин подчеркнул важность роли Академии в развитии России. Он, в частности, пообещал снизить налоги тем бизнесменам, которые будут вкладывать деньги в науку. Своими впечатлениями от выступления Владимира Путина поделился вице-президент РАН, академик Валерий Козлов.
Владимир Владимирович не касался никаких персоналии и, может быть, не давал оценку работе нынешнего состава руководства Академии наук, а говорил, может быть, даже скорее о будущем фундаментальной науки, о будущем науки в России. И вот он очень много, кстати, говорил и о научной молодежи.
А среди комментариев Путина к докладу Юрия Осипова члены собрания обратили внимание на то, что премьер-министр одобрил намерение Академии бороться с лженаукой в обществе. Эту же тему позже продолжил в своем выступлении председатель Совета Федерации Сергей Миронов.
Здорово, что хорошо, что Владимир обратил внимание на публику и вашего проекта решения по более активной борьбе с лженаукой, с мракобесием, которая просто захлестнула и экраны телевизора, и газеты, и журналы нашей страны. Дело в том, что
однако, как заметили и Владимир Путин, и Сергей Миронов, распространение лженаучных идей происходит прежде всего через государственные телевизионные каналы, на которые Академическая комиссия по борьбе с лженаукой никак не может воздействовать. Но в целом выступление Владимира Путина расценивали скорее как дань уважения Академии, чем попытку повлиять на итог голосования. На него скорее может повлиять другое событие, произошедшее вчера там же в стенах Президиума Академии наук. Еще до выступления Владимира Путина и Юрия Осипова были оглашены результаты выборов в действительные члены и члены-корреспонденты РАН. Неожиданным стало известие о том, что единственным кандидатом в академики, который не набрал необходимого числа голосов, оказался Михаил Ковальчук. Его имя ни разу не прозвучало во время обсуждения кандидатов, в отличие, например, от Владимира Мао, которому академики вменяли в вину работу в правительстве Гайдара. Однако именно о Ковальчуке говорили как о ключевой фигуре накануне выборов президента РАН. Его кандидатура всерьез рассматривалась среди претендентов на этот пост, но участвовать в выборах Ковальчуку мешало отсутствие статуса действительного члена Академии наук. И будет мешать, по крайней мере, еще 3 года. Это самое раннее, когда по уставу могут состояться новые выборы в академике. Таким образом, нарушилась последовательность действий в вопросах передачи власти в академии, о которой говорили эксперты накануне выборов. Сначала Михаила Ковальчука избирают в академике, а Юрия Осипова избирают в президента РАН на 4-й срок. Затем Михаил Ковальчук становится действующим вице-президентом, а Юрий Осипов подает в отставку по состоянию здоровья. Тогда его функции перейдут к Михаилу Ковальчуку. Однако академики не стали играть по сценарию «преемник». Значит, существует вероятность, что сегодняшние выборы могут стать реальной, а не формальной борьбой. Ольга Орлова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас о международных новостях. Времена дешевых продуктов позади. Однозначно предупредили в четверг эксперты ООН. Они впервые не употребили определение «временный», говоря о скачке цен на сельскохозяйственные товары, и заговорили о постоянных факторах, которые обусловят, по их словам, высокую стоимость продуктов в будущем. В ближайшие месяцы, впрочем, цены на продовольствие могут немного отступить. С подробностями Ян Рунов.
С нынешнего пика цены на продукты питания должны опуститься в ближайшие годы, но по сравнению со средним уровнем последнего десятилетия цены будут ощутимо выше. Таковы выводы сельскохозяйственного доклада, выпущенного совместно Организацией экономического сотрудничества и развития и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций. Причины продовольственного кризиса на планете авторы доклада видят в высоких ценах на нефть, в увеличении потребления питания, в урбанизации, в росте населения, в порочной торговой политике, в ухудшении климатических и погодных условий, в росте производства биотоплива и в спекулятивном повышении цен. В докладе, цель которого – попытка предсказать тенденции в сельском хозяйстве на ближайшее десятилетие, предлагается стимулировать сельскохозяйственное производство в беднейших странах. Авторы доклада предполагают, что хотя рост цен замедлится, средняя стоимость большинства сельскохозяйственных товаров в последующие 10 лет будет выше средней стоимости в предыдущие десятилетия. Говядина и свинина подорожают по сравнению с прошлым десятилетием в среднем на 20%, сахар на 30%. Пшеница, кукуруза и сухое молоко на 40-60%, масличные культуры более чем на 60%, а растительное масло более чем на 80%. Авторы доклада рассчитывают, что когда поставки сельхозпродукции возрастут, цены начнут снижаться. Тогда многомесячная паника, охватившая товарную биржу и даже некоторые правительства, уляжется. Из всех причин, вызвавших продовольственный кризис, останутся 2 – рост цен на нефть и повышение спроса на биотопливо. В докладе прогнозируется на ближайшее десятилетие продолжение роста производства и потребления в Индии и в Китае. Одновременно предполагается, что стоимость доллара по отношению к другим основным валютам мира повысится, что, в свою очередь, станет в некоторых странах стимулом для внутреннего производства. Рекомендуется проанализировать зависимость запасов питьевой воды от изменения климата, развивать производство генно-модифицированных продуктов. Доклад о сельскохозяйственных перспективах на 2008-2017 годы вышел накануне Всемирного продовольственного саммита, который будет проходить в Риме под эгидой ООН.
О докладе ООН, посвященном росту мировых цен на продукты питания, рассказывал Ян Рунов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12:30. Коротко о главных событиях. На шахте имени Ленина в Междуреченске в результате аварии погибли 3 горняка. Судьба еще 3 неизвестна. Разбор завалов продолжается. В Ингушетии в результате покушения тяжело ранен Ваха Евлоев, бывший депутат парламента республики и родственник экс-президента Руслана Аушева. Число жертв аварии на шахте «Краснолиманская» в Донецкой области Украины возросло до 6. При разборе завалов найдено тело еще одного погибшего горняка. Неизвестна судьба 5 шахтеров. Совет Безопасности ООН соберется сегодня на закрытое заседание для обсуждения доклада специальной комиссии, расследовавшей инцидент со сбитым над Абхазией грузинским самолетом. В Российской академии наук сегодня избирают нового президента. Горосбирком Архангельска утвердил результаты выборов мэра. Победу одержал Виктор Павленко. В Москве задержаны 2 подозреваемых в массовом поджоге автомобилей в Северном Бутове. Минувшей ночью на нескольких улицах Бутова были подожжены в общей сложности 11 иномарок. 5 сгорели полностью. В Панаме вертолет врезался в трехэтажное здание. Погибли 11 из 12 человек, находившихся на борту. Среди жертв начальник федеральной полиции Чили и его жена. Всемирный банк выделяет 1,2 миллиарда долларов на программу помощи странам, испытывающим продовольственные проблемы. В Дублине представители более 100 стран планируют принять сегодня конвенцию о запрете на производство и применение кассетных боеприпасов. В Ашхабаде проходит первый раунд переговоров по вопросу о строительстве трубопровода из Туркмении в Пакистан и Индию через Афганистан. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера слушайте в прямом эфире программу «Время гостей». Продолжение политического противостояния на Украине. Гость программы – депутат Верховной Рады Украины Давид Жвания. Ведет программу Виталий Портников. Во второй половине часа «Свободы в полдень» – общественное слушание в связи с уголовным делом против организаторов выставки «Запрет на искусство». Газеты Тюменской области о перспективах объединения с Югрой и Ямалом и о причинах роста цен на продукты. Новости экономики, спортивный обзор, а начнем мы эту половину часа с последних событий в Москве и Петербурге, о которых расскажет Вера Володина.
Москва. Московские власти планируют уже в этом году предоставить жилье обманутым дольщикам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков. Городская программа предусматривает выделение 1186 квартир. По данным на конец прошлого года, в Москве зарегистрировано 1500 семей обманутых дольщиков. Петербург. Накануне проведения в Петербурге 12-го международного экономического форума городским типографиям Центрального района АБЭП пригрозил уголовной ответственностью за печать агитационных материалов против форума, взяв с полиграфистов обязательство сообщать в АБЭП о поступлении подобных заказов и сообщать данные о заказчиках. Москва. На встрече с депутатами Московской городской думы Юрий Лужков заявил, что решение по точечной застройке теперь он будет принимать лично. Отметив, что решения комиссии под руководством главного архитектора города были обоснованными, но не учитывали мнение москвичей. Мэр также опроверг слухи о том, что в городе не осталось места для нового строительства.
Я могу ответить на такого рода вопросы совершенно однозначно, зная хорошо ситуацию. У нас еще на много лет вперед, ну, по крайней мере, на десяток лет, за счет реструктурирования и промышленных зон, за счет нашей земли, которую мы имеем, за счет наших взаимоотношений с федеральными структурами, мы имеем возможность строить по 5 миллионов квадратных метров жилья в год в Москве.
Петербург. Сегодня на территорию морского порта прибывает корабль с радиоактивными и токсичными отходами из Франции. Экологической правозащитной организации «Белона» впервые за много лет удалось отследить урановые хвосты из Франции благодаря сотрудничеству с французскими экологами. «Белона», протестуя против превращения России в атомную свалку, планирует сегодня по прибытии судна провести одиночные пикеты у консульства Франции на набережной Мойки. Москва. Отдел по борьбе с коррупцией в органах власти и управления создан в ГУВД Московской области. Отдел появился потому, что в Подмосковье участились случаи вымогательства чиновниками взяток. Управление по борьбе с экономическими преступлениями за 4 месяца с начала года выявило на треть больше подобных преступлений, чем в прошлом году, около 1000. В этот же период по уже расследованным делам к условным наказаниям были приговорены почти 60% лиц, а сроки с лишением свободы получили менее 2%. Руководство областного УБЭП считает эти меры слишком мягкими. Петербург. Лучших борцов с коррупцией назвали на третьем международном конкурсе политического плаката и карикатуры «Осторожно, коррупция». В нем участвовало 700 работ из 40 стран. Завтра эта выставка открывается в арт-центре «Свободная культура» на Пушкинской и будет работать в течение месяца. Новости Москвы и Петербурга, 30 мая, Вера Володина.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве в галерее Айдан Салаховой прошли общественные слушания в связи с уголовным делом против Андрея Ерофеева, куратора выставки «Запрещенное искусство 2006», и Юрия Самодурова, директора музея и общественного центра имени Сахарова, в котором выставка проходила. На прошлой неделе Таганской прокуратуре им предъявлено обвинение по статье 282 Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», рассказывает Вероника Баде.
Выставка «Запретное искусство» прошла в марте прошлого года. Куратор Андрей Ерофеев собрал произведения, недопущенные в 2006 году к показу в московских музеях и галереях по цензурным соображениям. Экспонаты от зрителей скрывала фальшстена, и увидеть их можно было только через маленькие отверстия в ней. По словам Андрея Ерофеева, для того, чтобы оскорбиться в религиозных или каких-то иных чувствах, нужно было специально взойти на лесенку и заглянуть в отверстие. Тем не менее, в деле фигурирует 160 подписей православных граждан, которые все-таки проделали эту процедуру и оскорбились. Слово Андрею Ерофееву.
Я это оцениваю как наезд на современную российскую европейскую культуру националистических ультраправых организаций, которые уже несколько лет назад поставили себе целью ликвидировать или, по крайней мере, максимально сократить публичное появление современной российской культуры в стране. Они используют практику запугивания, интимидации, избиений. До этого были погромы. Теперь они перешли к тактике вот такого сутяжничества бесконечного, используя наивность православных людей, которых они успешно манипулируют. Наибольшая опасность в этой ситуации сегодня – это не то, что есть эти ультраправые националистические силы, а в том, что их дискурс, близкий к фашистскому дискурсу, антисемитский, нас всех обвиняют в том, что мы евреи, так, что это еврейские дела. Этот дискурс такой художническо-ненавистнический. Сам художник, как персонаж, он чрезвычайно отвратителен этим людям, подозрителен. Они обвиняют его в болезнях психических. Ну, в общем, это все те самые вещи, которые мы там с 1933 года знаем очень хорошо. И в России, и в СССР, и в Германии. Но что самое неприятное, часть людей, которые представляют Русскую Православную Церковь, а также власть, а также крупные культурные институции, восприняла этот дискурс, заразилась им. Беда вот в том, что эта зараза, она распространяется широко, за пределы православного мира, и наши культурные институции под влиянием этого фашизоидного дискурса начинают так относиться к актуальному русскому искусству.
Андрей Ерофеев о том, какие организации стоят за уголовным делом, возбужденным против него и Юрия Самодурова.
Тут есть несколько организаций, которые сошлись. Народный собор, движение против нелегальной иммиграции, народная защита, союз русского народа, народный союз. А если говорить о фамилиях, то это Белов-Поткин, Олег Касин, Курьянович и целый ряд малоизвестных личностей из организаций с громкими названиями. Там объединение православной молодежи, союз православных граждан, руководители этих движений, вот Касин или Белов и так далее, обратились к депутатам, депутаты обратились к генеральному прокурору.
В общественных слушаниях приняли участие художники, критики, правозащитники. Говорит Лев Пономарев, лидер движения «За права человека».
Я считаю, что это знаковое уголовное дело, потому что во всем мире обсуждается свобода слова и цензура, особенно когда это касается каких-то религиозных символов. С другой стороны, мы знаем, что Россия сейчас вот этим уголовным делом становится как бы учредителем моды, скажем так, на цензуру в области искусства.
В марте прошлого года заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин так прокомментировал Интерфаксу выставку «Запретное искусство». Тех, кто виновен в оскорблении чувств верующих, следует воспринимать как абсолютно нерукопожатных людей. Кощунство нужно называть кощунством, равно как и помнить о том, что осквернение почитаемых верующими предметов и знаков определенно является правонарушением. Конец цитаты. Речь шла, видимо, об использовании религиозных символов в работах некоторых художников. А вот что думает по этому поводу священник Глеб Якунин.
Нельзя отрывать вот этот процесс от процесса прошедшего осторожно религии. Все это было, судя по всему, целенаправленно со стороны госбезопасности. Поэтому главная задача, мне кажется, была именно ликвидировать Сахаровский центр. Надо, конечно, защищаться, потому что 28-я статья Конституции прямо говорит, каждый гражданин имеет право распространять религиозные или иные убеждения. Но антирелигиозники имеют право какие-то там рисовать карикатуры. И второе, за этим стоит, кроме госбезопасности, стоит и Московская патриархия. Это клерикальный наезд, как мы видим, тем более они полностью, Московская патриархия, одобряет этот процесс. Ну, она стремится, как замечательно сказал академик Гинзбург, залезть во все поры государства. Вот одна из пор государства – это свободное современное искусство.
Леонид Бажанов, художественный руководитель Государственного центра современного искусства – считает, что обвинения в адрес Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова беспочвенны.
На мой взгляд, это, мягко говоря, недоразумение. Я думаю, что художественные выставки, художественные жесты не подлежат юридическому разбирательству.
Вы видели эту выставку?
Да, видел.
Вот содержит она в себе что-то, в чем обвиняют ее?
Нет, не содержит. Это профессиональная выставка, не для широкой публики. Эта проблема есть, табу в современном искусстве. И она должна муссироваться, обсуждаться, анализироваться, но не в судебных заседаниях.
Представители общественности намерены обратиться в Таганскую прокуратуру с требованием снять обвинения с Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова и прекратить уголовное дело. Сейчас идет сбор подписей под этим обращением. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Региональная российская пресса. Газеты Тюменской области пишут о разграничении полномочий между автономными областями, анализируют причины роста цен на продукты и рассказывают об интересной туристической инициативе тюменских студентов. Слово корреспонденту радио «Свобода» Алексу Немирову.
«Объединения не будет», так называется передовая статья в газете «Горпресс». Это независимый еженедельник Ханты-Мансийска. Речь идет о продлении до конца 2015 года действия целевой программы сотрудничества. По сути дела, губернаторы Югры, Ямала и Тюменской области подтвердили, что их устраивает заключенный ранее договор о разграничении полномочий между субъектами Тюменской матрешки. Он позволяет сохранить округам и югу области свои финансовые интересы. Причины роста цен на продовольственные товары анализирует областной депутат Юрий Конев. Интервью у него взял еженедельник «Аргументы и факты» в Западной Сибири. Конев считает, что молоко, хлеб и другие продукты подорожали в результате корпоративного сговора. Кроме того, депутат обвиняет в бездействии антимонопольщиков. Московский комсомолец в Тюмени в свежем номере публикует итоги обсуждения за круглым столом темы «Свободы слова». Журналист Алексей Носиков видит проблему в том, что власть выступает основным заказчиком информационного вещания. А репортер «Тюменского курьера» Ольга Ажгебесова добавляет, «Любое критическое мнение в СМИ воспринимается властью как очернение действительности», цитирую по МК. На старте туристского сезона выяснилось, что более 400 тюменцев являются невыездными. Подробности читаем в региональной версии «Комсомольской правды». При оформлении загранпаспортов миграционные службы делают запрос в службу судебных приставов, и ежедневно 10-15 тюменцев получают отказ на том основании, что они должны или банкам, или ГАИ, или бывшей жене. Причем размер долга не имеет значения. По мнению заместителя главного судебного пристава Тюменской области Эдуарда Ли, неплательщики должны стать изгоями общества. Зачем молодые люди рисуют на тротуаре в центре Тюмени красную линию? Ответить на этот вопрос взялась Татьяна Воротилова. Корреспондент Сибинформбюро выяснила, что студенты нефтегазового университета разработали пешеходный маршрут по историческим местам столицы Западной Сибири. А добровольцы взялись проложить своеобразную нить Ариадны, чтобы туристы не заблудились. Рассказывает участник акции онлайн Алексей Борисенко.
В Амстердаме там сажают цветочки специально, сделают линию из цветочков. Они вот весной расцветают и образуют такую линию ярко-красную. И она, вот эта линия, она проходит по достопримечательностям Амстердама. Допустим, вот в Риме там брусчатка выложена, тоже красная. Мы решили применить это, но у нас в России, у нас такого нет, и вот.
Волонтеры уже несколько дней наносят на асфальт разметку при помощи кистей и красной краски. Бесплатные буклеты с указанием рекомендуемых к просмотру достопримечательностей по ходу 7-километрового маршрута раздают в торговых точках Тюмени. И в завершении этого обзора о том, что подростки выступили в роли судей и адвокатов на конкурсе «Знать закон значит уметь защищать свои права». Как пишет газета «Тюменская область сегодня», инициаторами интеллектуальных соревнований стали инспекторы по делам несовершеннолетних Казанского района. Во время одного из заданий нужно было рассказать недетскую сказку. Дети выбрали три поросенка, в которой волк был наказан по статье 205 Уголовного кодекса за терроризм. Алекс Немиров для «Радио Свобода», Тюмень.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Кузбассе произошла авария на шахте имени Ленина в городе Междуреченск. Из-под завалов извлечены тела трех погибших. Совет Безопасности ООН соберется сегодня на закрытое заседание, чтобы обсудить доклад специальной комиссии, которая расследовала инцидент со сбитым над Абхазией грузинским самолетом. Россия должна выплатить более 350 тысяч евро нескольким жертвам военных операций в Чечне, постановил Европейский суд по правам человека. В Ингушетии совершено покушение на бывшего депутата парламента республики Ваху Евлоева. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. В Москве задержаны двое подозреваемых в массовом поджоге автомобилей в Северном Бутове. Минувшей ночью на нескольких улицах были подожжены в общей сложности 11 иномарок. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Станет ли Россия мировым финансовым центром? У Министерства финансов есть план, как это сделать. О новостях экономики в нашей программе Иван Трефилов.
Министерство финансов России в течение месяца должно разработать концепцию создания в стране мирового финансового центра, которая будет включать в себя большой блок о совершенствовании законодательства в области корпоративного управления, сообщил первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов. Согласно его прогнозу, примерно через год после проведения необходимых согласований, в том числе и с бизнес-сообществом, правительство внесет этот документ на рассмотрение парламента. Кассовые аппараты для малых предпринимателей в России могут быть отменены уже осенью 2008 года, заявил представитель Министерства экономического развития Андрей Шаров. Это, по его словам, касается предпринимателей и компаний, занятых в сфере торговли и оказания услуг, которые уплачивают единый налог на вмененный доход. Сегодня, согласно данным министерства, они используют около 2 миллионов кассовых аппаратов. Государственная Дума России рассмотрит в июне законопроект, отменяющий повторное взимание налога на добавленную стоимость при продаже подержанных автомобилей, с момента выпуска которых прошло более 3 лет. Как сообщил первый вице-спикер Палаты Олег Морозов, при вступлении закона в силу организации, перепродающие такие подержанные автомобили, будут уплачивать НДС только с разницы между ценой покупки и продажи. Российские авиакомпании, входящие в Международную ассоциацию воздушного транспорта, готовы с начала июня полностью перейти на электронные билеты, однако не планируют при этом отказываться от бумажных. Сейчас в стране насчитывается 6 таких авиаперевозчиков. Это Аэрофлот, Россия, Трансаэро, Владивосток Авиа, S7 Airlines, бывшая Сибирь, а также грузовая авиакомпания «Волга-Днепр». Ранее Международная ассоциация воздушного транспорта рекомендовала всем входящим в нее авиакомпаниям полностью перейти на использование электронных билетов с 1 июня 2008 года. Россия ведет переговоры с Хорватией и Боснией о сотрудничестве в строительстве газопровода «Южный поток», который планируется проложить по дну Черного моря из порта Новороссийск в Болгарию и далее по двум маршрутам – на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Партнерами российского «Газпрома» в строительстве морской части газопровода является итальянский концерн «Эни», а на территории транзитных стран – национальные нефтегазовые компании. Ранее соглашение о вхождении в проект «Южный поток» Россия подписала с Сербией, Болгарией, Венгрией и Грецией. Курс доллара на сегодня 23 рубля 66 копеек, на 8 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 89 копеек. По сравнению с четвергом он подешевел на 21 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 54 цента.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Со мной в студии наш обозреватель Олег Винокуров и мой коллега Роберт Воскричан. Значит, мы сегодня будем не просто говорить последние 10 минут о спорте, но и затронем какой-нибудь интересный экономический аспект. Правильно?
Ну, конечно, когда появляются какие-то интересные цифры, которые надо прокомментировать, мы и призываем нашего профессора Роберта Воскиричана. Ну, цифры есть и в виде счетов всяких матчей. С этого я тоже должен начать, естественно. Например, сообщить о том, что в Национальной баскетбольной ассоциации завершилась финальная серия в Западной конференции. То есть определился представитель этой конференции в главном финале. Это Лос-Анджелес Лейкерс. Выиграл он Сан-Антонио со счетом 192 на своей площадке и в результате выиграл серию 4-1. Ну, а в Европе тем временем идет подготовка футбольных сборных к чемпионату континента, до которого уже считанные дни остаются. Чуть больше недели. И вот еще две сборные участницы финального турнира провели вчера товарищеские матчи. Голландия сыграла в ничью с Данией 1-1, а Турция выиграла у Финляндии 2-0. Ну вот, о футболе я и предлагаю сейчас поговорить с Роберту, но несколько под другим углом. Что происходит в России? Ведь тут жизнь, так сказать, не замерла футбольная. И, в частности, есть такое продолжение или даже завершение, что ли, истории с финалом Лиги чемпионов. Вот естественный газон, который был положен для этого матча, еще некоторое время просуществовал, и на нем успела сыграть команда «Торпедо», которая, естественно, к стадиону «Лужники» приписана. Так что вот не только...
Повезло.
Конечно, не только англичане ощутили, что такое играть на... естественном поле Лужников. Но вот и торпедовцы, они сперва с Черноморцем сыграли, да, а потом вот с Кубанью. Но интересность цифр-то в чем? Что обычно вот на эту гигантскую арену Лужники на домашний матч Торпедо приходят, ну, 1200-1500, максимум 1700 зрителей. А на матче с Кубанью было 3500, то есть в два раза больше, чем обычно. В два, то и в три даже. Вот тут-то я как раз, Роберт, и решил подключить, что же это означает.
Это означает, что идея, экономическая идея спасения торпеда овладела массами торпедовскими. Вы действительно, это 1200-1500, это среднее так называемое ядро. Есть ядро и кузьмичи, это известная терминология такая. Ядро — это те болельщики, которые приходят всегда, в любую погоду, хорошо играет команда, плохо, вылетела в низший дивизион или играет в Лиге чемпионов, неважно. Это ядро, которое, так сказать, допустим, у «Спартака» примерно 10-12 тысяч человек, болельщиков, у «ЦСКА» где-то 5-7. У «Торпедо» ядро в районе 1000-1200, совершенно верно. А в тот день, когда была игра с Кубанью, разумеется, мы отбрасывали как фантастическую версию о том, что 1700 фанатов в Кубани прилетели чартерами на этот матч. При всем уважении к Краснодару и к его болельщикам, и к этой команде, конечно, это абсурд. Конечно, это торпедовцы. И что их сподвигло на это дело? Команда, конечно же, ну, я не хочу употреблять крепкие слова, но, видимо, погибает в том виде, в котором она сегодня существует. В лучшем случае она доиграет сезон и попадет во второй дивизион уже еще, а там дальше непонятно. Вот. И болельщики «Торпедо» объединились и провели акцию. То есть они пришли в таком неимоверном для «Торпедо» количестве, и на 60-й минуте матча, то есть ровно через час игрового времени, они все как один, ну, практически все как один, там, может, 50-60, 100 человек осталось. Остальные встали и ушли. И чаша и так была практически пустая, что такое для 84-тысячного стадиона, 3500 болельщиков. Тут вообще остались там считанные болельщики.
Родственники, видимо, футболистов.
Видимо, родственники, родственницы, подруги, я уже не знаю, друзья и так далее. Идея в том, чтобы, так сказать, привлечь внимание к бедственному положению «Торпедо» и спасти команду. Ну, тут еще одна цифра, которую я совершенно случайно почерпнул из интервью Полинского Александра, одного из ведущих организаторов всех вот этих вот зрелищных, спортивных, концертных и прочих, так сказать, крупных событий в Москве. Он сотрудник мэрии московской, так сказать, ну, не близок к спорту и к организации спортивных соревнований. В частности, приложил руку, и не только руку, и голову, видимо, тоже, к организации финала Лиги чемпионов. И он, помимо всего прочего, обронил такую фразу, что вот мы потратили примерно 250 миллионов, мы, то бишь мэрия, из своего бюджета, потратили 250 миллионов рублей, там, УЕФА даст там миллион евро, и, ну, и мы будем повторять, мы уже это обсуждали с вами, Олег, не далее, как там 5 дней назад. А «Лужники» по утверждению, говорит Полинский, по утверждению гендиректора Лужникова Владимира Алешина, потратили 200 миллионов рублей.
То есть
своих средств, своих средств. То есть Лужники — это юридическое лицо, это коммерческая организация. Они имеют определенную прибыль. И эту прибыль они могут, так сказать, использовать, помимо после уплаты налогов, на определенные нужды. Ну, в частности, они могут содержать команду «Торпеды», например, на эти деньги, что они и делают. Но я хочу сказать порядок цифр. 200 миллионов рублей – это примерно 8 миллионов долларов, да, даже чуть больше 8 миллионов долларов по сегодняшнему курсу. А бюджет «Торпеда», сегодняшнего «Торпеда», мы говорили об этом недалеко, как в прошлое воскресенье, так сказать, в прессинге большом, что бюджет 7-8 миллионов, и он не увеличится уже лет 6-7, и сегодня это совершенно смешные цифры. С такими цифрами...
За один день вот бюджет потратит.
За один матч финал съел, один годовой бюджет. Это, понимаете, это закон, я не знаю, снежного кома, формула снежного кома, обвал происходит. Очевидно, и так уже не тянули, не могли, так сказать, тянуть команду. Но тут еще такие расходы, а это довольно серьезная цифра. Это, я думаю, в интервью Полинского оно прозвучало, так сказать, вполне к месту, что называется. Это реальная цифра. Но я думаю, что ситуация такова, что вот болельщики, которые как никто... внимательно и слушают, так сказать, вслушиваются в пульс команды, они поняли, или сейчас, или никогда, потому что денег точно нет после таких расходов. Так что я думаю, что эта акция, так сказать, которая в общем внешне выглядела как некий флешмоб, на самом деле имеет глубокое экономическое обоснование.
Ну вот, Роберт, тут уже не к вопросу употребления там сильных слов или мягких каких-то эвфемизмов и прочего, но из ваших слов следует, что вообще экономических никаких предпосылок для существования команды «Торпеда» для дальнейшего или для нынешнего вообще нету, да?
Есть, знаете как, она может сохраниться как профессиональный клуб во втором дивизионе, зона «Центр», где на автобусе можно ездить, копейки стоит там перелет, и где-то миллион-полтора долларов мальчишек набрать из ВШМ, и они за 300-500-700 долларов будут играть. В таком виде можно сохранить постоянно до лучших времен, пока не придет очередной Абрамович и выкупит все вместе с потрохами. Вот так может быть.
Ну что ж, будем надеяться, что судьба «Торпеда» хоть как-то прояснится в ближайшее время.
Спасибо, коллеги. Спортивный обзор сегодня в нашей программе подготовили Олег Винокуров и Роберт Воскиричан. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Не пропустите после выпуска новостей в прямом эфире программы «Час прессы». Появятся ли снова в России продуктовые талоны? Обсуждают сквозь призму публикации в российской прессе из Петербурга корреспондент отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Александр Вертячих и редактор газеты «Деловой Петербург» Роман Овчинников, ведущий Виктор Резенков. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и удачных выходных.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Постановление Конституционного суда – это федеральный конституционный закон, подлежит выполнению.
То, что у нас происходит, это только потому, что мы сами это позволяем.
Нам следует подготовиться к заключению с Россией нового соглашения о контроле над вооружениями.
Памятник в форме бетонного куба установлен напротив мемориала жертвам Холокоста.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный.